вокзальной суете на меня налетела, собственно, женщина, которая, как потом выяснилось, ей 85 лет, которая сказала мне буквально следующую фразу. «Вы знаете, с нами приключилась пренеприятнейшая история». На этом месте этот питерский человек включается как лампочка немедленно.
Эти люди находятся 4, 5, 6 дней в пути, когда они прибывают в Чехию. Помощь беженцам нужна не только в первый, второй, третий день. Эта помощь будет им необходима на длительном довольно-таки времени. Дети не всегда даже могут ответить, сказать «добрый день» или «привет», потому что они очень устали.
Здравствуйте. Это подкаст «Гуманитарный коридор». Мы его ведущие.
Игорь Померанцев.
И Иван Толстой. Украина, война, беженцы. Несколько миллионов украинцев покинули за последние недели свои дома. У каждого из них своя живая, кричащая история. Война не дает человеку подготовиться, опомниться. Вещи в охапку, документы, деньги на первое время. И беги, человек перед лицом беды. Кто и что помогает ему спасти себя и близких? Как удается добежать до островка, до укрытия, до мирной полосы? Гуманитарный коридор. С нами в студии волонтер из Праги Евгения Шуйская. Евгения, здравствуйте. Мы знаем, что вы волонтер в Праге. Расскажите, пожалуйста, что это значит быть волонтером? Требуются ли какие-то особые навыки, обучение? Или тут главные инструменты некие другие сейчас нужны?
Добрый день. Мне, наверное, нужно объяснить, что я такое самое низкое звено ангельского воинства. Я подносчик патронов такой. То есть я не профессиональный волонтер. Есть люди, которые проводят там огромное количество времени, отдают этому огромное количество сил. Я заезжаю поволонтерить вечерами, выходные, когда у меня есть на это время и возможность. Я встречаю людей на вокзале, на главном вокзале, и помогаю им.
Евгения, вы русская,
да.
Вы родом из Санкт-Петербурга.
Да. Да?
Последние годы вы живете в Праге.
Да.
Я представляю вас на вокзале железнодорожном в Праге, и из вагонов выходят украинские беженцы. У вас нормальные отношения? Никто не ставил под сомнение то, что русская помогает украинцам?
Была одна единственная ситуация, и то не то, чтобы это он ставил под сомнение. Меня поймал юноша в кассе, где мы провожали очередную компанию беженцев, брать им бесплатные билеты. Он был очень высокий, очень молодой, очень юный, и с такими очень светлыми глазами. Я боюсь таких людей. Он нагнулся надо мной и по-украински стал говорить мне, что мы должны говорить с людьми по-украински, потому что ситуация такая, какая она есть. И я убежала. Постыдно, потому что я, правда, очень боюсь таких людей. Зато я увидела его через 5 минут с моим другом, который тоже волонтерил там же. Друг, в свою очередь, выше его на голову и похож на большого кота. Он внимательно слушал его, склонившись. Я спросила, чем все кончилось. Он сказал, я предложил ему присоединиться к нам и учить нас украинскому, потому что мы просто не можем, у нас нет достаточного количества людей, которые владеют украинским, и либо мы помогаем, либо мы говорим по-украински. Но это был единственный прецедент.
Евгения, раз в неделю вы встречаете беженцев. Это огромная масса, это сотни людей. Для вас это масса, или вы все-таки видите отдельные лица? Все-таки беженцы разные, или для вас это просто поток?
Ну, конечно, разные. Даже не захочешь, видишь. Если идут плотные поезда, то у тебя может за 20 минут приехать 600 человек, и это средняя загрузка.
Вот люди приехали, они высаживаются со своими, с каким не есть, но с карбом, да?
Да.
Стоите вы, они понимают, что вы это вы, или у вас какая-то табличка?
У нас оранжевые жилеты на нас, светоотражающие, и таблички с разными надписями.
Евгения, вы профессиональный айтишник. Почему вы стали волонтером?
Потому что могу, потому что это правильно.
А как вы почувствовали это?
Просто это нужно делать, и все.
Вы в этой работе открыли что-то для себя в других людях? Или, может быть, вы открыли что-то и в себе?
Насчет открытия в себе я не знаю, а вот с людьми сталкиваешься совершенно потрясающими, с теми, кто находится со стороны принятия людей. С чехами. Чехи совершенно фантастические.
Главные проблемы. Что нужно решать? Что тонко? Где рвется?
Господи, вы знаете, на самом деле, учитывая объем, который действительно приближается к катастрофе, проблемы с жильем, жилья не хватает. Проблемы в том, что людям не успевают толком объяснить, что происходит. Они попадают в конвейеры. Разумеется, их нужно как можно скорее зарегистрировать, поместить куда-то, где они могут переночевать, где они могут обустроиться. Иногда бывает лучше по массе параметров, например, чтобы человек здесь поспал несколько ночей, передохнул, выдохнул, но не регистрировался бы в Чехии, а ехал бы дальше в Европу. Ситуация сейчас с визами такова, что если человек регистрируется в Чехии как беженец, вот недавно приняли изменения в законе, по которым он может перемещаться через границу Чешской Республики, но статус беженца он уже получить не сможет, и помощь он получить не сможет. Он остается беженцем, привязанным к Чехии. Есть надежда, что Евросоюз разрегулирует эту ситуацию, но сейчас это то, что есть. И это очень сильно бьет по людям, которые нуждаются в социальной помощи.
Беженцы советуются с вами, вот прямо там на вокзале, остаться ли им в Чехии или ехать в другие страны? Какие советы вы даете?
Мы не можем давать советы, мы не даем советов. Мы рассказываем, как обстоят дела, и люди принимают решения сами.
У каждого человека есть предел сил физических, эмоциональных, психологических. Насколько вас хватит?
Ровно потому, что я исключительно хожу по расписанию, это меня хватит довольно надолго. Я знаю об этой проблеме, я умею с ней худо-бедно обращаться. Если мне станет совсем плохо, то я не пойду.
Вы продолжаете работать айтишником?
Конечно. Куда же я денусь? Кто же будет кормить меня и все вокруг меня?
А ваши коллеги знают, что вы волонтер?
Я, на самом деле, пошла на новую работу 2 недели назад, и я упоминала. Коллеги у меня по всему миру. Это удаленная компания, поэтому...
А рядом никто не сидит?
Нет, рядом никто не сидит.
Среди беженцев вам попадались люди, которые почему-то вам близки?
Попадаются иногда люди, которые цепляют очень сильно по каким-то причинам.
По каким?
Бывает. Трудно сказать. У всех у нас свои проекции какие-то.
Конечно, близки нам те, кто на нас как-то похожи. Речь идет не просто о трагических или драматических историях, а вдруг ты видишь вот это беженец, и ты проецируешь себя на него. Вот у вас были такие случаи?
Я тут случайно влипла в устраивание жизни 4 харьковских женщин в возрасте от 55 до 85. И началась эта наша история с того, что в вокзальной суете на меня налетела, собственно, женщина, которая, как потом выяснилось, ей 85 лет, а выглядела она лет на 70, и которая сказала мне буквально следующую фразу: «Вы знаете, с нами приключилась пренеприятнейшая история». И на этом месте этот питерский человек включается как лампочка немедленно просто. Ну и плюс, детей у меня нет, зато у меня есть звери и родители. И поэтому на меня очень действуют люди с животными и пожилыми родителями.
Как ведут себя дети-беженцы?
Я слышала ваш предыдущий подкаст девочек с Вацлавака, которые работают в центре раздачи вещей. И они говорят, что дети кричат. И, в общем, на вокзале этого практически нет, насколько я могу видеть. Дети, как правило, очень тихие. Если кто-то расплачется, то сразу умолкает. Я думаю, что это связано с тем, что они еще в шоке в этот момент. То есть, когда они доходят до Вацлавака, до вещей, и уже немножко отпустило, да, уже, так сказать, расслабляется внутри что-то. А на вокзале неожиданно, с точки зрения детского плача, очень тихо.
В котором часу завершается ваш рабочий день, или, может быть, это вечер или это рабочая ночь?
В смысле, волонтерский?
Да.
Волонтерские смены на главном вокзале расписаны по 3 часа. Бери какую хочешь. И оставайся сколько захочешь. Просят не работать дольше, чем 2-3 смены, потому что люди выгорают и падают с ног. Я обычно приезжаю на 6-часовую смену и остаюсь до полуночи. Всегда исполненное намерение уйти раньше и никогда не ухожу.
Скажите, у вас есть какие-то человеческие советы, пожелания, мечты какие-то? Что нужно было бы устроить для беженцев? И для стариков, и для молодых, для работоспособных, и для детей? Может быть, какой-то досуг, какой-то, не знаю, технопарк какой-то, где каждый находил бы что-то такое для себя? Есть у вас такие вот мечты, фантазии?
Суди, дружок, не выше сапога. Я человек, стоящий в самом низу, если я и могу давать какие-то советы небольшие, то это только людям, которые непосредственно встречают беженцев. Вот как себя вести, какие действия предпринимать. С точки зрения организации я настолько не обладаю ни информацией, ни способностями, и настолько благодарна за то, что делается, что нет. Я хочу, чтобы всего этого не было. Да, я хочу, чтобы они все нормально жили дома, чтобы они, я не знаю, там, ругались со мной в интернете, и я имела бы полное право, там, я не знаю, обложить кого-нибудь матом. Я хочу, чтобы кончился весь этот кошмар, это да.
Вы устаете на этой работе? И если да, то какого рода эта усталость?
А вы мне классификацию дайте? Между чем и чем выбирать, какого рода?
Ну, есть физическая усталость просто. Ты приходишь с работы и падаешь с ног. Есть психологическая усталость.
И физически, и психологически, конечно, устаешь. Ну, во-первых, я работаю из дома. Большую часть времени провожу на конюшне за городом. Это чешское общение.
На конюшне?
У меня конь свой, да.
У вас свой конь?
Молоденький, да, очень симпатичный.
Как его зовут?
Каштан его зовут.
Каштан?
Да, он очень симпатичный.
Вы с ним говорите на каком языке?
На смеси, он полиглот.
Каштан, потому что конские каштаны?
Нет, он цвета такого. На самом деле он крестьян по паспорту, но его все зовут Каштан.
Не у знаю, каштана что-то. Незаметно беспокойство в эти дни?
У каштана прекрасная жизнь.
Он не чувствует, что с вами что-то происходит?
Нет, у него прекрасная жизнь, он живет на выезде. выбеге с тремя друзьями, и у него все хорошо. И у меня, когда я с ним, тоже все хорошо.
А как вы отдыхаете?
В основном на конюшне. Читаю, гуляю иногда. Но сейчас в основном на конюшне, потому что времени просто больше ни на что нет.
А каштан скаковой конь, беговой?
Нет, каштан, во-первых, молоденький, он только что был обсёдлан. Во-вторых, он предназначен для рекреационной езды, для моего удовольствия. То есть он будет работаться во всех направлениях понемножечку. И главная его задача – это радовать меня и быть моим другом. И он мне очень помогает сейчас. Это прям большое вдохновение.
Есть много фильмов, художественных фильмов, о войне и о беженцах. Беженцы на вокзале. И, как правило, это очень драматичные сцены. Это животные, убегающие от своих хозяев. Это дети, потерявшие родителей. Ваши вечера, да, ваш вечер, который вы проводите на вокзале с беженцами, это как-то похоже на фильмы?
Горе обыденно. Кино, на то и кино, оно должно вас в короткое количество времени вовлечь в полномасштабное переживание. А никто там... Бегающая собака — это очень красиво на киноэкране.
И лошади.
О лошадях мы просто не будем, потому что лошади гибнут. В Украине их невозможно вывести. Это не собака. Но вот когда ты видишь человека, у нее три авоськи с вещами и коробка с котом, или, извините, это правда, глубоко забирает. Или чихуахуа какой-нибудь, да, маленький, в пальто, с капюшончиком. И когда ты этого чихуахуа хвалишь и говоришь, что ты знаешь, что они очень, очень храбрые собаки, вы чихуахуа видели, да, это такое очень забавное существо, такая птица скорее, чем собака. И ты говоришь, что они очень храбрые, и человек расцветает просто. И ты думаешь, как он 3-4 дня вез этого несчастного зверя с этими тремя авоськами. Или кота большого, или кроликов, или то, как стариков ведут по 100 метров, давая им присаживаться. Ты понимаешь, что они вот так вот добираются из Харькова, да, например? Это не зрелищно совсем. В камере там зацепиться не за что. А сердце тебе это расфигачивает прямо на раз. Так сказать, где стоял, там и сел. Извините, не уверена, что это имеет смысл пускать в запись.
Евгения, спасибо огромное.
Берегите себя.
Здравствуйте, это Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». О людях, которые в силу ряда обстоятельств далеко не всегда справедливо оказались в заключении. Истории их тюремного опыта, их жизни за решеткой слушайте в подкасте «Азбука тюрьмы». В эфире «Радио Свобода» и на популярных подкаст-платформах.
Вы слушаете подкаст «Гуманитарный коридор». Украина, война, беженцы. Ведущие подкаста
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. С нами волонтер из Праги Наталья Богачева.
Наталья, в Чехии сейчас примерно уже 300 тысяч беженцев. Для небольшой страны это огромное, огромное число. Уже появились структуры, организации, которые помогают беженцам, которые заботятся о них. И вы часть этой структуры. Вот как вы видите этот огромный мир помощи, которую оказывают беженцам?
Мне кажется, Чехия справилась с этой задачей отлично. В Чехии все очень организовано по сравнению с другими странами. Я сегодня разговаривала со своей подругой, которая волонтер в городе Констанца, Румыния. Она занимается теми людьми, которые непосредственно пересекают границу. И в Румынии, по ее словам, все гораздо более хаотично.
Что это за планета? Что это за мир?
Назовем это так. Эти люди находятся 4, 5, 6 дней в пути, когда они прибывают в Чехию. Они находятся в ужасном состоянии, потому что они оказались в страшных жизненных обстоятельствах. Конечно, не все люди из горячих точек, но те люди, которые из них, им хуже всех, естественно, но много и других. Когда они прибывают сюда, они попадают так или иначе в Конгрессовый центр. Там о них заботятся уже чехи, и делается это очень хорошо, насколько это может быть в данных условиях. То есть там, в этом едином центре, им предоставляется все: регистрация, еда, вода. Если у них нет жилья, они могут подать на жилье от правительства. На сегодняшний день это не будет некое жилье в Праге, допустим, или в Средних Чехах, но это будет где-то в провинции. Ответить на ваш вопрос. Знаете, что такое для меня беженцы? Я помогала одной женщине, я облегчила ее жизнь, может быть, на 0,0001%, я не знаю. И она мне подарила пастилу. Это единственное, что есть у этой женщины. У нее есть пастила, двое детей, и та одежда, что на них.
И благодарность.
И благодарность.
Наташа, как вы стали волонтером?
Мне кажется, волонтером не становится. Это просто желание, наверное, помогать.
Но вы куда-то позвонили или пришли куда-то?
Официально в Чехии можно зарегистрироваться на специальном сайте, и они предложат те смены, которые человеку удобны. Вы можете зарегистрироваться и просто прийти в то место, куда вы регистрировались, там проведут тренинг для волонтеров. Вам скажут, в чем состоит ваша задача, и будете уже разбираться на местности на самом деле.
Интересно, а волонтеров проверяют на психологическую совместимость с бедой, с горем?
Нас не проверяли, но они об этом говорят во время тренинга, то есть чтобы люди максимально старались не вовлекаться, насколько это возможно, чтобы просто эмоционально не выгореть. Особенно те люди, которые приходят каждый день на смены, которые подряд идут и так дальше. Но на самом деле я хотела бы сказать, что есть очень много волонтеров, которые не являются официальными волонтерами, но они просто очень много делают, чтобы помочь другим людям бескорыстно. И это тоже прекрасно.
Сколько часов или, может быть, дней длится этот тренинг?
Обычно это около получаса перед каждой сменой.
Вы узнали для себя что-то новое на тренинге?
Для меня стало... Это не то чтобы новое, но, возможно, я просто сама по себе немного наивный человек. Конечно, обязательно нужно говорить, мне кажется, очень важно говорить о том, что не все люди одинаково хороши, и не все люди одинаково хотят помочь. Есть те люди, которые, к сожалению, хотят воспользоваться данной ситуацией, поэтому на каждом тренинге нам проговаривали, что мы были очень осторожны с людьми, которым априори нельзя доверять, скажем так, с непонятными водителями такси, с непонятными людьми, которые просто приехали, сказали, мы кого-то подвезем, заберем и так дальше, потому что human trafficking, да, мы не должны забывать об этом, о том, что может быть торговля людьми, и на границах об этом очень много говорят, очень много было информации в Украине, в Румынии, в Молдове, в тех местах, где люди пересекают границу непосредственно, потому что очень много девушек с детьми, они находятся в растерянности, какие-то волонтеры сказали, что они волонтеры, они садятся в машину и куда-то их увозят. И вот чтобы такого не было, в определенное время запустилась большая информационная кампания, как в Украине. Об этом же и говорили нам в Чехии на тренингах до того, как мы заступили на смену.
Но вы лично не знаете таких случаев. Я с вами поделюсь своим опытом. В 99-м году я был корреспондентом «Свободы» в Албании, бывал в лагерях беженцев, и там немедленно образовывалась своя структура, индустрия, вербовали девушек хорошеньких на работу за границей. Был большой спрос на детей-одиночек без родителей. Были свои спекулянты. Что-нибудь подобное вы встречали или слышали в Чехии?
Нет. Кроме того, что об этом информировали просто и говорили о том, что это гипотетически может быть, и мы должны быть осторожными, таких реальных случаев не было.
Вы двуязычная? Вы из Одессы родом, да?
Да.
Вы двуязычная?
Да.
Да. Вы встречаете беженцев на их языке или на русском, или на украинском?
Как правило, ко мне обращаются больше по-русски. Возможно, это просто потому, что люди слышат, что я что-то говорю по-русски, и поэтому обращаются ко мне по-русски.
Но ваш русский не вызывает каких-то негативных реакций?
Мне кажется, сейчас русский у всех вызывает немного негативную реакцию. Это мое такое мнение.
Наташа, а вот меня заинтересовала вот эта такая, знаете, тревожная составляющая всей этой беженской проблемы вот с этим трафиком человеческим, вообще со всякими негодяями и темными силами, которые в это вовлекаются, но это, естественно, все взбаламучено и поднимаются со дна подонки общества, как это раньше называлось, да? Государство заметно присутствует в решении этих беженских проблем. Ведь на неопытных волонтеров, которых 30 минут, как вы сказали, обучили этому ремеслу, как можно на их слабые плечи, неопытные, класть такую страшную ношу, следить, нет ли какого-то злодейства, не таится ли какое-то коварство тут, какие-то, я не знаю, спецслужбы присутствуют или нет, какие-то опытные психологи, социологи, вы их видите?
Да, безусловно. Мне кажется, на волонтеров, новичков на самом деле не возлагают большой ноши, потому что всегда есть старший по смене, человек, который, как на английском говорят, senior, да, то есть тот, кому ты можешь всегда подойти и сказать, вот существует такая проблема, психологическая, медицинская, любая другая, более серьезная, чем ты можешь решить на своем уровне. Есть старшие волонтеры, кроме того, есть полиция, при которой присутствуют всегда, есть медики и так дальше. То есть на самом деле все довольно-таки организовано. Просто они обязаны информировать об этом всех.
Вы каждый день находитесь в зоне беды. Это большой стресс эмоциональный.
Что значит большой эмоциональный стресс? Большой эмоциональный стресс у людей, которые бегут из Чернигова под бомбежками. Вот это большой эмоциональный стресс. А в случае с волонтерами это, безусловно, большое напряжение. Это труд. И этот труд эмоционально, мне кажется, не очень легкий. Но по сравнению с теми, что переживают эти люди, многие из них, мне кажется, это ничего страшного.
Какого будущего ждут беженцы? Ну, в основном, или, может быть, какую-то градацию вы провели бы. Оставаться в Европе, оставлять здесь своих детей учиться, искать какие-то возможности здесь пристроиться, или все-таки как можно скорее возвращаться к привычной, пусть и поломанной жизни домой?
Я считаю, многие люди хотят вернуться домой. Очень многие люди именно по этой причине, я считаю, находятся сейчас в Румынии и Молдове, потому что они ждут возможности вернуться. Но, безусловно, есть и те, которые решили начать для себя новую жизнь в Европе. И мне кажется, это нормально.
Наталья, как вы отдыхаете?
Стараюсь уснуть. Не знаю, что ответить на ваш вопрос. Мне кажется, мы месяц уже никто особо не отдыхает.
Насколько я знаю, ваш муж, одесский литератор Евгений Деминок, тоже волонтер.
Да.
Вот когда вы встречаетесь дома, вы обмениваетесь впечатлениями?
Да, обмениваемся впечатлениями. Может быть, какие-то бывают интересные случаи, особенно с точки зрения документации. Иногда бывает вот в конгрессовом центре. Но я не могу сказать, что мы сильно друг с другом делимся.
Ну, Евгений литератор, и его должны интересовать такие драматические ситуации.
Вероятно. Но, не знаю, может быть, у нас просто нет на это времени. Знаете, мы приходим домой, мы хотим побыть в тишине. Даже бывает такое. И какие-то, безусловно, рассказываем друг другу, может быть, яркие случаи. Рассказываем друг другу, когда одесситов встречаем, например. Вот у меня был такой
знакомых?
Случай.
Знакомых?
Нет, не обязательно. Ну, просто это было очень приятно, потому что на вокзале было две девушки, которые в Дрезден ехали из Одессы, две студентки. Я была просто счастлива, что они одесситки, и они тоже были очень рады, прислали мне сегодня фотографию в Инстаграме.
Так у одесситов есть блат на вокзале в Праге?
Ну, можно и так сказать. У всех, кому нужна помощь, есть.
Наталья, я прочел в вашем блоге, что бывают светлые вахты, а бывают мрачные. Ну вот что такое светлая, а что такое мрачная вахта, дежурство?
Мне кажется, это не то чтобы светлые люди, а может быть, им просто больше повезло, и они попали в более щадящие обстоятельства некие, да. Вот у меня на вокзале, например, недавняя смена такая была, я ее вот действительно в блоге называла светлой, потому что там все были очень благодарны, были действительно такими светлыми, полными надежд. А бывает просто смена, когда очень много сложных случаев или случаи какие-то не такие однозначные, не такие простые ситуации, в которых нужно так или иначе быть замешанной, например, когда ты переводишь.
Как ведут себя дети и домашние животные?
Я считаю, что для детей это огромный стресс. Безусловно, для всех это огромный стресс, но для детей в особенности, и они его показывают по-другому, чем взрослые. И это родители наблюдают в течение нескольких недель, даже после того, как они уже переезжают в более спокойное место. С домашними животными я вот не сталкивалась.
Наташа, вы сказали, что вас учат такому элементу профессионализма не слишком эмоционально вовлекаться в чужое горе. Это совершенно понятно, потому что нужно сохранять трезвую голову, как врачу, который занимается спасением и облегчением страдания. И тем не менее, вы ведь остаетесь человеком. Кто-то вам особо запомнился, больше, чем другие из беженцев. И, может быть, у вас есть какое-то скрытое до поры желание проследить дальнейшую судьбу этого человека, узнать, что с ним сталось, все ли у него благополучно. Было такое?
Да, были несколько человек, которые просто попросили мой номер телефона или какие-то контакты на соцсети с тем, чтобы написать мне, что они, да, добрались в Дрезден, предположим, устроились, все в порядке. И мы договорились даже, возможно, что когда я туда поеду, мы встретимся, и я смогу что-то еще, возможно, подсказать, просто пообщаемся. Есть люди, на которых я вышла случайно, и продолжаю с ними находиться в контакте, мы общаемся, и если им что-то понадобится, чем я могу помочь, то, конечно, я обязательно это сделаю, потому что помощь беженцам нужна не только в первый, второй, третий день. Эта помощь будет им необходима на длительном довольно-таки времени.
На какой срок заведен ваш внутренний психологический механизм помощи? Когда на платформу Пражского вокзала ступит последняя нога человека в беде? Как вы можете ли это прогнозировать?
Последняя нога ступит через 5 дней, когда закончится война, и человек приедет сюда и поедет обратно.
Наталья, вы уже несколько лет живете в Праге. Вы разговариваете с детьми о этой проблеме? Вы рассказываете детям, что вы волонтер, что каждый день вы вынуждены встречать соотечественников в беде?
Я рассказываю нашей дочери о том, что в Одессе идет война. Она не совсем еще может понять, что это такое в 5 лет. Она знает, что я хожу куда-то помогать людям. То есть она знает то, что необходимо знать, я считаю, и что может ребенок в 5 лет осознать.
Она никогда не просила вас взять ее с собой?
Нет, не просила.
Когда вы видите детей, похожих на вашу дочь, 5-летних детей, вы испытываете какие-то особые эмоции?
Да, безусловно. Я считаю, каждая мать, когда она видит детей, которые явно находятся в беде, в стрессе, в сложной жизненной ситуации, безусловно, каждая женщина, каждая мать будет испытывать нечто большее, чем просто профессионализм или желание помочь. Хочется, чтобы все были, знаете, накормлены, чтобы у всех было хорошее, ровное настроение, чтобы у всех было место, где они смогут спать. Потому что детям необходима привычная атмосфера, они ее лишены.
Вы находите слова для вот этих детей-беженцев? Какие слова? Можно ли найти такие слова?
Я стараюсь обязательно поздороваться с ребенком. Мне кажется, это важно. Отметить его присутствие, что я его тоже вижу. Я говорю что-то дежурное, чтобы не вводить ребенка тоже в ступор. Обычно я просто здороваюсь и спрашиваю, куда вы направляетесь, какие нужны билеты, если это, например, на вокзале. Но дети не всегда даже могут ответить, сказать «добрый день» или «привет», потому что они очень устали.
Я слушаю вас, и мне почему-то кажется, Наташа, что все люди, с которыми вы имеете дело на вокзале, и гораздо шире вообще те люди, с которыми вы встречаетесь на жизненном пути, они расстаются с вами довольными, удовлетворенными. От вас исходит спокойствие, уверенность и профессионализм. Волонтерское движение здесь, по крайней мере, в Чехии, в Праге, обрело в вашем лице надежного человека. Спасибо вам большое и удачи.
Спасибо большое.
Спасибо.
У нас в гостях были волонтеры из Праги Евгения Шуйская и Наталья Богачева. Это был подкаст «Гуманитарный коридор», который ведут
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. «Украина. Война. Беженцы». Слушайте и подписывайтесь на нас в Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыка, YouTube и других подкаст-приложениях. Ищите группу студии подкастов «Радио Свобода» в Telegram. Оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. «Гуманитарный коридор. Моментальные истории жизни».